Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров». Беседы о Евангелии от Луки. Сегодня у нас 38-я беседа. В прошлый раз мы остановились с вами на конце 18 главы. Продолжаем. До самого конца 18 главы мы еще не дошли. И вот первое, что сегодня мы с вами прочитаем, это история об исцелении Иерихонского слепого. 18 глава Луки с 35 по 43 стих. Читаю синодальный перевод этого отрывка. Итак, исцеление слепого из Иерихона. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот так 18 глава Евангелия от Луки завершается рассказом об исцелении слепого. Этот рассказ Лука тоже, как и предыдущие рассказы, заимствует из Евангелия от Марка, но, как обычно, несколько его редактирует. Так, если у Марка событие происходит, когда Иисус уже покидает Иерихон, то у Луки он в Иерихон еще только входит. Дело в том, что далее Лука должен будет еще рассказать о некоторых событиях в самом Иерихоне, о которых у Марка ничего не сказано. Далее Лука не упоминает арамейского имени исцеленного слепого, которое упоминает Марк – Вартимей. Но дело в том, что ведь Лука пишет для языческой аудитории, для которой никакого значения это арамейское имя не имеет. Еще. Лука заменяет непонятное язычникам арамейское слово «равуни» – «учитель» на понятное греческое «кириос». Как видим, евангелист Лука в своей редакции текста Марка не вносит никаких существенных изменений. Поправки носят чисто косметический характер. Итак, Иисус с учениками приближается к Иерихону. Этот город находился всего в 25 километрах от Иерусалима. А туда Иисус шел на праздник Пасхи. Так что конец его пути был близок, в 25 километрах. На Пасху в Иерусалим всегда шли толпы паломников. Знаменитого учителя, каким был Иисус, естественно, сопровождала такая толпа народа и учеников, слушавших его поучения, которые и были паломниками. По закону, каждый мужчина старше 12 лет и живший не далее 25, скажем, километров от Иерусалима, должен был прийти на праздник Пасхи в Иерусалим. Ну а те, которые по той или иной причине не могли прийти в Иерусалим, стояли вдоль улиц, городов, деревень и приветствовали паломников. Вот и здесь, вдоль улицы Иерихона, когда по ним проходил Иисус, стояло множество народа. И возле дороги среди приветствующих сидел некий слепой. Услышав голоса проходивших мимо паломников, шум, он спросил, что происходит, кто идет. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Об Иисусе Назарее, а таково было прозвание Христа, люди были уже наслышаны. Об этом нам многократно свидетельствует Лука в своей книге «Деяний апостольских». Там часто повторяется это имя Иисус Назарей. Знал о нем и слепой. Когда он услышал, что приближается Иисус Назарей, он немедленно возопил к Иисусу, моля о помощи. При этом он выкрикивал мессианское исповедание Иисуса: «Сын Давидов!». Его крик, конечно, раздражал, и нищего попытались заставить замолчать, потому что слушавшие Иисуса из-за воплей слепого не могли расслышать слов учителя. Но тот стал кричать еще громче, так что Иисус остановился, велел подвести к нему слепого и спросил его, чего он хочет. Слепой исповедал Иисуса Господом и попросил сделать его зрячим. «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Тотчас происходит чудо исцеления. Прозревший славит Бога, следует за Иисусом, и весь народ тоже славит Бога. История нехитрая, но в ней Лука продолжает свою главную тему о Царстве Божьем. В рассказе об исцелении слепого Иисус именуется Сыном Давидовым. В этом торжественном царском титуле была выражена иудейская мысль о Мессии, царе грядущего Царствия Божия. С этим царем придет исполнение пророческих обетований о прозрении слепых. Так читаем у пророка Исаии: «И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». И еще тоже у Исаии: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся». И вот рассказ евангелиста Луки свидетельствует об этом прозрении из тьмы и мрака, то есть о том, что апостол Петр скажет в своей первой проповеди после Пятидесятницы: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В посланиях апостола Павла и в книгах евангелиста Луки исповедание Иисуса Христа Господом: «Господи, чтобы прозреть мне», да? Вот это исповедание – обязательное следствие веры, необходимое условие крещения, предпосылка спасения. Ну вот вспомним в послании к римлянам: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть, кто исповедует Иисуса Христа Господом. Это одно из самых ранних, самых первых христианских исповеданий веры. Тут я должен чуть отвлечься и сказать, что Господь – это же заменитель имени Божьего в Библии. Ну, вообще, история эта довольно сложная. Не сегодня нам о ней говорить. Совершенно очевидно, что для евангелиста Луки рассказ об исцелении слепого по его вере, которая выразилась в исповедании Иисуса Господом, этот рассказ имел миссионерское и катехизическое значение, потому что язычники, уверовавшие и крещаемые, должны были при крещении исповедать, то есть громко произнести, признать Иисуса Господом. Конкретная история исцеления от физической слепоты возведена в символ исцеления от тьмы и мрака язычества. Слепые, вставая на путь следования Иисусу Христу, становятся зрячими и видят свой путь в Царствие Божие, в жизнь. После рассказа об Иисусе как Назарее, сыне Давидовом, Господе, следует рассказ об Иисусе как о Спасителе погибших, потерянных. 19 глава Евангелия от Луки открывается двумя текстами, прерывающими порядок следования Евангелию от Марка. Это, во-первых, история о мытаре Закхее, которая рассказана только евангелистом Лукой. И, во-вторых, притча о вверенном богатстве, которая в несколько иной форме рассказана также евангелистом Матфеем. Но сначала история обращения богатого мытаря Закхея. Читаю. Это 19 глава Луки, с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Этот рассказ продолжает обсуждать вопрос о том, кому открывается доступ в Царствие Божие, иными словами, кому достается спасение. Спасение достается слепому, уверовавшему в Иисуса. Спасение даруется тем, кто как дети принимает его как подарок от Отца. Об этом говорилось в предыдущей, 18 главе. А теперь спасение даруется тому, кто готов освободиться от своего земного богатства. Рассказ о мытаре Закхее становится противоположностью рассказу о богатом начальнике, который не мог отказаться от своего богатства даже ради Царствия Божия. Итак, в Евангелии от Луки, и только в нем, Иисус после исцеления слепого входит в Иерихон. В городе живет богатый человек. Богатство его было следствием того, что он занимал государственную должность начальника городской таможни, был главным мытарем. Иерихон был богатым городом, находившимся на границе с Аравией. Город контролировал дороги, ведущие в Иерусалим с востока. Таможенники имели большие доходы с налогов, пошлин. Их коррупция была притчей во языцах. Главного сборщика податей звали Закхей, что означает «праведный». Возможно, также, что имя Закхей – это краткая форма от имени Захария. Нам может показаться непоследовательностью то, что Лука не назвал имени слепого Вартимея, а арамейское имя мытаря Закхея упомянуть не забыл. Объяснение простое. Этот Закхей, в отличие от слепца Вартимея, был известным в церкви человеком, о котором Лука был наслышан. Древнехристианское предание знает его как будущего епископа Кесарии. Об этом нам сообщает Климент Александрийский в своих «Строматах» и многие другие древние писатели. Вот такой Закхей. О нем в последующие столетия будут писать разные историки, а первым историком, который написал о нем, был евангелист Лука. Закхей искал видеть Иисуса. Искал не только из любопытства, но также из неподдельного интереса к столь известному чудотворцу. Но он был мал ростом, ему ничего не было видно из-за спин толпы, стоявшей вдоль дороги. Пробираться сквозь толпу он не рискнул, так как его, которого все ненавидели, как грешника, любой мог пихнуть, толкнуть, побить. Поэтому, чтобы все же увидеть Иисуса, он забежал вперед по ходу процессии и взобрался на смоковницу. Вообще-то, мы уже не первый раз об этом говорим, в наших беседах речь в оригинале идет не о смоковнице, как в синодальном переводе, а о сикоморе. Вот это греческое «сикоморея» – это большое тутовое или шелковичное дерево. Кто видел смоковницы, то есть деревья, на которых растут смоквы или инжир, те знают, что эти деревья небольшие, ветви их ломкие, а сикоморы – тутовые деревья, высокие, мощные, с протяженными ветвями и густой листвой. Иисус, взглянув вверх, увидел Закхея и повелел ему спуститься с дерева, говоря: «Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Эти слова Иисуса имеют важное символическое значение. Сегодня грешный человек понимает как спасительное мессианское присутствие Бога в Иисусе. Вообще слово «сегодня» в Евангелии не случайное бытовое слово, но всегда связано со спасительным присутствием Бога. Так уже ангел провозглашает пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот в своей первой проповеди в Назарете Иисус Христос толкует древнее пророчество: «Сегодня исполнилось Писание сие, слышанное вами». И одни из последних слов Иисуса, сказанные им на кресте и обращенные к благоразумному разбойнику, были: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». Вот это вот «сегодня» – особое слово в Евангелиях, которое всегда означает присутствие Божие, присутствие с Богом. Синодальный перевод слов Иисуса «сегодня надобно мне быть у тебя в доме» не совсем точен. Не «надобно», а очень важное в Новом Завете слово «должно», которое всегда имеет значение беспрекословной божественной воли. Не «быть», как в синодальном переводе, а «остаться», то есть найти приют, кров, остаться на постой. А это, согласитесь, гораздо больше, чем просто визит быть. То есть надо перевести так: «Сегодня мне должно остаться у тебя в доме». Итак, Иисус должен остаться в доме у грешника, ибо такова спасительная воля Бога. Мытарь поспешно сошел и принял его с радостью. Но жители Иерихона все начали роптать, возмущенные этим спонтанным посещением презренного грешника. Но в переводе Аверинцева этот стих выглядит так: «Все, кто это видел, стали негодовать, рассуждая, что вот где, к такому грешнику и он вошел под кров». Как бы в ответ на это критическое к себе отношение людей, Закхей встал перед Господом и дал ему обет отдать половину своего имущества бедным. Вторую половину он тоже не намерен был оставить себе, а решил употребить на то, чтобы загладить причиненное им людям зло и воздать вчетверо тем, кого он обманул – занимаясь вымогательством. Именно это стоит за глаголом «обидел» в синодальном переводе, а там именно вот «вымогал». В своей готовности щедро благотворить и возместить причиненный им ущерб Закхей пошел гораздо дальше, чем того требовал закон и нормы благочестия. Тем самым он обнаружил свое глубокое раскаяние в своей греховности. По меньшей мере внутренне он уже стал иным человеком. Далее в тексте стоит. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Немного странно звучит, не правда ли? Иисус сказал ему: «Он сын Авраама». Мы-то ожидаем. Иисус сказал ему: «Ты сын Авраама». Какой-то грамматический и смысловой непорядок. Действительно, древняя рукописная традиция позволяет сомневаться, что эти слова были сказаны Иисусом Закхею. И большинство комментаторов считают, что они были сказаны не Закхею, а о Закхее. Кому? Недовольной толпе жителей Иерихона. То есть Иисус сказал им: «Сегодня пришло спасение этому дому, потому что и он», то есть этот человек, «сын Авраама». Таков ответ Иисуса на ропот толпы. Нам кажется, исходя из нашего текста, будто спасение пришло в семейство Закхея как награда за его обещание отказаться от богатства. Ничего подобного. Ведь это противоречило бы самому новозаветному понятию спасения как незаслуженного дара Божия, как благодати, а не как заработка или вознаграждения за заслуги. Но тогда какой же смысл имеют слова Иисуса о спасении Закхея и его дома? Постараемся понять. Смысл слов Иисуса не в том, что, мол, сегодня пришло спасение в этот дом, потому что, наконец, и грешный Закхей своим поведением доказал, что он сын Авраама. Смысл слов иной. «Я вошел и остался в доме Закхея, потому что и он грешник, сын Авраама, и потому имеет такое же право на спасение, как и всякий другой израильтянин». Вспомним слова Иисуса, сказанные при исцелении согбенной женщины в субботу. «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Еще более принципиальные слова его: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть спасение, которое пришло к Закхею погибшему и ко всему его дому, читай, семейству, означает само пришествие к нему Иисуса. То есть спасение, которое пришло в дом, это и есть Иисус, который пришел к нему в дом. Не награда мытарю за его обращение, потому что и обращение это следует уже после того, как Иисус пришел. Тем более, что тогда еще не было известно, исполнит ли Закхей свой обет. Тогда еще не было известно. Когда к тебе, грешнику, приходит Иисус, с ним приходит твое спасение. Остальное уже зависит от тебя. Заключительное высказывание «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» лучше было бы перевести так: «Сын человеческий пришел найти и спасти то, что пропало». То есть потерянное, заблудшее. Ну, так в многих современных переводах. Дело в том, что слово «погибшее» у нас вызывает мысль о какой-то окончательной гибели, чего здесь, конечно, еще нет. Нет, потерянное, пропавшее, заблудшее. В этом высказывании Иисус провозглашает себя как обещанного Богом пастыря, сына Давидова, который ищет и спасает заблудших израильтян, то есть сынов Авраама. Это исполнение пророчеств Иезекииля. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, буду пасти их по правде, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их раба моего Давида, он будет пасти их, и он будет у них пастырем». Об этом своем предназначении Иисус говорил в притче о заблудшей овце. О том же он прямо сказал словами, приведенными в Евангелии от Матфея: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это он, обещанный Богом добрый пастырь. Переходим к следующему рассказу. Притча о веренном богатстве. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвавши 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Эта притча о минах имеет параллель в Евангелии от Матфея, весьма похожую, хотя в деталях и отличную притчу о талантах. 25 глава Матфея. Цель притчи – исправить ложное представление о скором пришествии Царствия Божия. Народ, окружавший Иисуса, и ученики думали, что все это вот-вот произойдет, тотчас, как только Иисус войдет в Иерусалим, а он же уже на подходе к Иерусалиму, несколько километров осталось. Ведь он сам неоднократно говорил им о том, что Иерусалим – это цель его путешествия и город его взятия. Здесь надо пояснить причину заблуждения народа и учеников. Слово «взятие» – помните Лука 9:51, да и другие места. «Приближаемся к Иерусалиму, где я буду взят». Слово «взятие» по-гречески «аналемпсис», которое у нас переводится как «взятие от мира», а также «вознесение», вообще-то имеет основной смысл иной. «Взятие» или «отвоевание трона», «высшей власти». Потому-то все и думали, что, войдя в Иерусалим, Иисус получит от Бога высшую власть, царский престол Мессии, сына Давида. Он же сам говорил, что «я буду взят». Вот по причине такого заблуждения он и рассказывает им эту необычную притчу, которая утверждает, что пришествие-то произойдет, но не так, как его ожидают его восторженные иудейские спутники. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, что не хотим, чтобы он царствовал над нами. В этих деталях евангелист Лука намекает на известные, всем известные исторические обстоятельства. Когда умер Ирод Великий, а это было в 4 году до Рождества Христова, его царство было разделено между его сыновьями Иродом Антипой, Иродом Филиппом, Иродом Архелаем. Поскольку Палестина была под властью Рима, новое распределение власти подлежало утверждению Сената и римского императора Августа. Архилай, получивший в наследство Иудею, отправился в Рим, чтобы получить разрешение вступить в права наследства, получить царство. Но ненавидевшие Архилая иудеи, а его иудеи страшно ненавидели, в то же самое время отправили в Рим посольство из 50 человек, чтобы сообщить императору, что они не хотят видеть Архилая на престоле. Однако Август подтвердил права Архилая на наследство его отца Ирода Великого, хотя и не дал ему царского титула, оставив за ним титул тетрарха, четвертовластника. Все эти события взяты за внешнюю основу притчи, которая тем самым приобретала очень живой, реалистический характер. Но в эти исторические намеки вторгается иное содержание, никак с реальной историей не связанное и придающее рассказу символические черты. Перед своим отъездом в дальнюю страну родовитый претендент на царский трон позвал 10 рабов своих, дал им 10 мин, каждому по одной мине. Одна мина равна 100 драхмам. Драхма или динарий составляла дневную плату рабочего или солдата. За драхму можно было купить овцу, вот такие цены. Поэтому за одну мину можно было купить 100 овец. Ну, а 10 мин – это уже 1000 овец, огромное стадо. Каждый из рабов, а рабы, как мы понимаем, символизируют учеников и последователей Христа. Каждый из рабов должен был пустить свою мину в оборот до возвращения господина. Однако граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Граждане, в отличие от рабов, то есть апостолов, граждане символизируют враждебных Иисусу иудеев. Их попытки помешать господину оказались тщетными, и он возвратился, получив царство. Прежде чем расправиться с враждебными гражданами, господин призывает к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Им был верен капитал, и теперь они должны дать отчет в том, как они этим капиталом распорядились. Ну, мы понимаем, символический капитал, который вручен рабам, то есть апостолам, это Слово Божие, это Евангелие. Но вернемся к притче. Первый и второй раб его умножили. За их верность и усердие господин называет их добрыми, хорошими рабами. и они получили от него в управление города. Третий же раб капитал не умножил, а только сохранил свою мину, завернув ее в платок. Он боялся потерять то, что ему дано, зная, что его господин строгий, жестокий эксплуататор, а потому из предосторожности не вложил деньги в рост, понимай, не употребил в благотворительных целях, не раздал нищим. Этого раба господин называет негодным, плохим рабом, велит отнять от него мину и дать ее тому, кто приобрел 10 мин. Протестующим, которые сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин», господин отвечает известным афоризмом, который неоднократно повторяется в синоптических Евангелиях: «Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Этот афоризм нам уже встречался, и в других Евангелиях он тоже неоднократно повторяется. В зависимости от контекста это изречение имеет разный смысл. В целом же он отражает универсальный закон жизни. Чем больше человек трудится, чем больше старается, тем больше он приобретает. Но если он ленится, то потеряет и то, что имеет. Так во всем. Мы идем либо вперед, либо остаемся позади и отстаем от других. Заключают притчу слова получившего царство господина о ненавидевших его гражданах. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Ну, буквально «зарубите», то есть «казните, убейте». В этих словах евангелист дает толкование притчи. Ее символика становится прозрачной. Речь в ней ведь идет об Иисусе Христе, о враждебных ему иудеях и о его учениках. Ненависть граждан к наследнику престола символизирует страсти Христов, его крест. Отшествие господина в дальнюю страну символизирует вознесение Христова на небо. Ну а возвращение царя, хотя граждане его и не желают видеть, это второе Христово пришествие с небес. Те иудеи, которые сопротивляются мессианству Иисуса и не желают признавать его царем, подпадут суровому приговору суда Божия, на котором они не устоят. Остается открытым вопрос, содержится ли в притче намек на страшную катастрофу Иерусалима в 70-м году, о которой Лука, разумеется, знал, ибо его Евангелие было написано позже этого страшного события, постигшего иудейский народ при императоре Веспасиане. Вполне понятны исторические намеки евангелиста, и он мог вносить их в текст Евангелия, вкладывая их в уста Иисуса Христа. Нам не следует представлять себе, как это сделано в фантастическом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», будто кто-то ходил за Иисусом и тайком, а то и в открытую записывал его речи, так что они до нас, мол, буквально дошли. И уж тем более никто не мог тогда делать магнитофонных записей. Нет. Слова Иисуса Христа столь яркие, столь необычные для иудейских учителей и странствующих пророков его времени, просто запоминались учениками, народом, передавались из уст в уста и в этом предании, как и водится, немного изменялись. Тем более в переводах на другие языки. Напомню, что до нас ведь речи Иисуса дошли не на его родном языке, а в переводах на греческий язык. Поэтому христиане последующих поколений, к которым относился и евангелист Лука, получили предание в том виде, в каком оно до них дошло. В свою очередь, евангелисты и сами редактировали предание, каждый по-своему, так как это давал им делать Святой Дух для определенных конкретных целей, на благо той или иной церкви, на благо христианской миссии. Этим и объясняется тот факт, что одна и та же, скажем, притча, как вот эта, прочитанная нами, в разных Евангелиях дошла до нас в несколько отличных друг от друга вариантах, и полна каких-то более поздних, возможно, исторических намеков. Это обстоятельство очень ценно, ибо свидетельствует о том, что слова Иисуса Христа при всей их небольшой трансформации в предании, и, может быть, именно даже благодаря им, эти слова живы и действенны в самых разных исторических условиях. Итак, сегодня мы прочитали последние слова Иисуса Христа перед Его входом в Иерусалим, о котором наша следующая беседа. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам Божие благословение. До нашей следующей встречи в эфире.